Здравствуйте, водители! По городам и странам. Люди, привычки, жизнь.
Друзья, привет! В студии «Радиозвезда» Евгения Ионкина. Время отправиться в путешествие. Сегодня мы едем в библиотечную столицу России, как еще называют Пензу. Мой путеводитель Марина Чудаева, филолог и экскурсовод. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вас немножко скорректирую, потому что Пенза больше считается, наверное, не библиотечной столицей, а литературной империей. Мы так себя и презентуем, и ну, по отзывам, скажем, гостей наших так складывается такое впечатление. Часто выбирают нас, чтобы посетить разные литературные места, потому что с Пензой связано много тех имен писателей, поэтов, которые здесь служили, учились, оставляли какие-то воспоминания, воспоминания о городе, ну, так или иначе, родились, естественно, да, какую-то часть жизни здесь провели. Поэтому, конечно, вот мы больше именно литературная империя.
Красиво звучит, честно признаюсь, литературная империя России, да?
Ну, есть такое, да.
Ну, и раз уж мы заговорили о словоформах, то сразу, Марин, как правильно называют местного жителя, женщину и мужчину?
Есть несколько названий местных жителей, ну, исторически сложившиеся пензяк, пензячка, пензяки, можно так, через «я», через «ю» считается неграмотным. Можно использовать более современную форму, она где-то с 80-х годов активно используется, и в официальной речи используется. Это пензенцы, пензенка и пензенец. То есть так вот тоже можно сказать.
Все, запомнили. Теперь о названии города. Почему Пенза?
Толкований много, об этом спорят, до сих пор спорят, отсылки к разным языкам. Но слово «Пенза», скажем, сам город, название такое, получил по реке, которая протекала, протекает здесь, на которой город был основан, построен. И есть версии, что это из мордовских языков обозначает конец пути, потому что речка Пенза здесь заканчивала свой путь и впадала в реку Суру. Другая версия из там, финно-угорской ветви, то, что это пересохший ручей. Но сложно, конечно, назвать Пензу, а тем более Суру ручьем или там, пересохшим ручьем. Есть версия, что это, наоборот, тысяча родников. Переводится как слово «пенза» – «тысяча родников». И, естественно, Пензенский край вообще богат водными ресурсами, родниками, источниками, реками. То есть это действительно есть. Ну и есть мордовское имя и даже литературный такой персонаж в мордовском эпосе – богатырь Пьянза или Пиянза. К этому тоже относят. Ну, мне больше нравится, конечно, версия «Конец пути», потому что она такая логичная, что река Пенза впадает в Суру, и вот вместе вот этого впадения, как бы остановки Пензы, и так расширение, увеличение ее, построен был город.
А никогда не менялось название города?
Нет, нет, нам это повезло.
Ну, давайте немножко об истории. Мы все знаем, что Пенза начиналась как крепость на юго-восточных рубежах России. И теперь представим. 1663 год. Дикое поле, постоянные набеги кочевников. И тут рождается город. Как так? Как это начиналось?
История места.
Это произошло по указу царя Алексея Михайловича. Именно он прислал указ о строительстве военной крепости для укрепления как раз рубежей. Нельзя сказать, что территория была совсем не освоена, но она была такая... действительно пограничная. То есть, как бы это, скажем, такое некое пространство между Московским государством и Казанским ханством. Вот. Но так как границы раздвигались, с Ивана Грозного это все еще началось, то при царе Алексея Михайловича он уже дал, например, указ, там, по-моему, около 200 крепостей по стране был выстроен, ну, таких типовых, которые, ну, скажем, были пограничными, создавали некий такой пояс вокруг страны. Ну и, соответственно, ну, так и появилась Пенза тоже, как один из пограничных городов.
Вы сказали, крепость типовая. Но Пенза подвергалась нападению кочевников три раза, и ни разу им не удалось овладеть этой крепостью. Видимо, все-таки крепость была очень хорошая.
Ну, хорошая была крепость, опять же, подготовленные служилые люди, поверстанные на месте или переведенные опытные бойцы, она была оснащенная. С Божьей помощью в том числе есть легенда об освобождении крепости последней, 1717 года. Поэтому город не только уцелел как крепость, но и вырос и превратился уже в крупный город впоследствии.
Она сначала была деревянная, как я понимаю.
Да, да.
Путеводитель на радио «Звезда».
А сейчас что-то сохранилось от той самой первой деревянной крепости?
Ну, дерево, конечно, не живет, само собой, 360 лет больше даже уже прошло, но руками служилых людей был создан крепостной вал. И вот этот памятник археологии вы можете увидеть, подняться по нему или спуститься. Конечно, никаких лестниц раньше на нем не было, то есть это было специальное оборонное укрепление, где стояли первые крепостные стены. Сейчас, конечно, он, этот вал благоустроен и входит в мемориальный, скажем так, комплекс, который встречает как раз туристов, включает в себя несколько, скажем, элементов. Это главный наш памятник, памятник первопоселенцу, звонницу с мортирой, ну и сам вот этот оборонительный вал, который создан руками служилых людей.
То есть, Марин, именно туда нужно прийти, чтобы прикоснуться к истории основания города?
Да, прикоснуться и особенно так зайти за памятник первопоселенцу, потому что он-то смотрит на то место, куда крепость, где и стояла, а встать за спину его и посмотреть на то место, на то дикое поле, откуда шли набеги, удивиться, особенно в ясную погоду, какой хороший обзор открывается, какие просторы, как удачно выбрали место для строительства военной крепости. Удачно даже не столько с точки зрения красоты, как мы сейчас видами просто наслаждаемся, а вот именно стратегически. То есть такие обзоры, естественно, позволяли увидеть издалека неприятельское войско. Ну а сейчас, вот если так вот периодически своей мыслью отправляться к прежней истории и к тому, что мы видим, удивиться, как все изменилось, что вот это поле превратилось совсем не в поле.
Говорят, что под старыми русскими городами есть сеть подземных ходов. И я слышала, что и в Пензе есть легенды о подземельях. Вот правда ли, что под историческим центром города или там под старыми соборами существуют такие тоннели?
Городские легенды.
Правда, правда. Есть наши ученые-краеведы, исследователи, которые и занимались этим вопросом, и книги были написаны. У этих ходов есть два типа, то есть часть из них трапециевидной формы, деревянной, бревенчатой, то есть такие были сделаны, так как город существовал все-таки как военная крепость, и это нужно было, опять же, для обороны, да, или если, например, пожар какой-то, чтобы люди могли спастись, спустившись вниз. Другая часть этих подземелий появилось чуть позже. Это были инженерные коммуникации, когда проложены были желоба деревянные для там, протока воды, например, ну и для обслуживания были вырыты ходы ну, практически в полный человеческий рост. Естественно, с ними связана масса легенд, начиная там, с Пугачевского восстания, что когда Пугачев шел через Пензенский край, он награбленный до Пензы и в Пензе с собой не повез, а вот как раз спрятал в пензенских подземельях.
И сейчас ничего не находят там награбленное?
Ну, во-первых, скажем так, что доступ к ним закрыт, потому что даже входы в советское время находились в сильно аварийном состоянии, но для людей это небезопасно. Ну, а второй момент, если говорить о пугачевских кладах, кладами в прежние времена были не обязательно золото, серебро, там же это разные заморские товары, типа риса, чая и кофе, которыми нас не удивить, поэтому даже не ищут.
Говорили даже, что под Сурой вот этот ход есть, под рекой.
Да, да, но это связано опять же вот с храмами, что храмы между собой соединялись, но в тот момент, скажем, там не Сура протекала, у нас немножко поменялось русло реки Сура и Пенза, ну, с течением времени. И получается, что это ход, который вел из одного монастыря, ну, в другую церковь, которая находилась на противоположном берегу реки.
Марина, а что за легенда, даже скорее не легенда, а исторический анекдот о толстопятых пензяках?
Эта история связана с переходом через Альпы. По легенде, когда Александр Васильевич переводил солдат, то обратил внимание, что в конце похода у многих стерты были ноги в кровь. А у части полка ноги в идеальном состоянии. Он задал вопрос, как же так получилось? Ну, и один из гренадеров ему отвечает, а в нашем краю вяжут носки с двойной пяткой. На что Суворов восклицает, молодцы, пензики толстопятые. Ну, вот эта история как бы с двойным плетением пятки носка. Хотя история вторичная, потому что изначально все-таки в Пензенском крае лапти плели с двойным наплетом на пятки. Вот, и, возможно, это перекочевало уже потом в носки. Ну, а сейчас, естественно, вы можете у нас купить и носки с двойной пяткой. Ну, или сами навязать себе и быть как пензики толстопятые. Есть версия такая, что все-таки вот из-за практики двойного наплета лаптей, что когда мотали портянку, они ее в два слоя наматывали, и из-за этого вот фраза эта и была произнесена Суворовым.
А это какое-то особое искусство плетения именно в Пензе?
Изначально это именно двойной наплет лаптей. То есть это более, скажем, прочное основание, чтобы меньше это изнашивалось. Вот у нас это практиковали, поэтому лапти были более толстые подошвы. А потом это перекочевало в вязание.
Я знаю, что пензики очень гордятся теми словами Александра Суворова и даже установили памятник пензику толстопятому. Где он находится?
Он находится на главной нашей пешеходной улице, на улице Московской, недалеко от, опять же, главной площади, площади Ленина, там, где находится правительство Пензенской области.
А надо ему что-то потереть, чтобы он принес удачу?
Ну, если уж так немножко менторски говорить, памятники лучше не тереть, они от этого портятся. Но уж если вам очень сильно хочется, можно дотронуться, ну, такая легенда существует, что дотронуться до, значит, пальчика гренадера, он там открытый, чтобы ноги не болели. А уж если вы хотите, чтобы вам сопутствовала удача, то дотроньтесь до шпаги Александра Васильевича Суворова, потому что это полководец, который не проиграл ни одной битвы.
А есть ли еще в городе места, ну, не знаю, куда приходят загадывать желания, чтобы они сбылись, или влюбленные приходят?
Ну, естественно, определенную символику имеют практически все такие культовые места, которые посещают и туристы, и горожане, где гуляют. Есть такие приметы, что если вы поссорились с кем-то, то, чтобы помириться, надо отправиться на мост дружбы. Это наш пешеходный мост, и якобы, оказавшись там, вы больше ссориться не будете. В парке Белинского есть у нас скамейка влюбленных. Она сделана специально с двух сторон, ну, под таким уклоном, что невозможно. Невозможно сидеть на расстоянии друг от друга, то есть вы просто технически это не сможете сделать и, естественно, будете очень близко так прижиматься. В микрорайоне, который у нас называется «Спутник», там есть дерево любви, туда приезжают в основном молодожены, и, собственно, сама крона сделана в виде сердец. А листочками стали уже вот эти маленькие замочки, которые, естественно, молодожены уже крепят туда. То есть это специальное место, куда ездят молодожены. Ну и такая современная новая традиция где-то она с 20-го года у нас появилась, когда появился у нас памятник Петру и Февронии Муромских. С обратной стороны этого памятника спрятан небольшой зайчишка, до которого тоже дотрагиваются. Ну и молодожены туда приезжают как покровителям любви, семьи и верности.
Путеводитель. На радио «Звезда».
Марин, с Пензой и областью Пензенской связано очень много великих имен. Это и историк Василий Ключевский, и критик Белинский, и писатель Куприн, ну, конечно, Лермонтов, да? Но вот кого из великих сами жители больше всего любят и гордятся, что они живут в этом же городе? И почему?
Гений места.
Ну, я, конечно, думаю, что это Лермонтов. Это имя настолько у нас известно. Все-таки половину жизни, детские годы его прошли в Пензенском крае. В Пензе три памятника поэту. Есть у нас музей федерального значения Тархана. Естественно, туда просто как паломники круглогодично едут люди с разных концов. Я бы еще сказала, что в Пензе много имен таких узкоспециальных и скажем, люди определенной сферы точно гордятся тем, что они вот земляки с этим человеком. Я вам приведу пример, допустим, что это может быть Николай Нилович Бурденко, главный хирург Красной Армии, основоположник нейрохирургии, первый президент Медицинской академии наук. Он родился в Пензенском крае и учился здесь. Здесь у нас музей Бурденко есть. Соответственно, медики, ну, про Бурденко, ну, я даже не буду говорить, что медики, наверное, сложно найти человека, который не слышал бы эту фамилию, в принципе. Вот, то есть это тоже такой важный человек. Соответственно, с театральным искусством связано вот имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Я думаю, что пензенцы тоже рады, счастливы, что он здесь и родился, и учился, и жил, и сохранился у нас дом Мейерхольда, где его прошли детские годы. Тем более, что сейчас там действует необычный театр, где играют одни мужчины, театр доктора Допертута. И думаю, что это тоже повод для гордости.
Как интересно, одни мужчины играют в театре, да?
Да, и женские роли в том числе.
Еще кто-то из великих, который так цепляет местных жителей?
Белинский цепляет, конечно, цепляет тоже. Но с Белинским сейчас, скажем так, немножко стало выравниваться, потому что раньше его воспринимали именно как такого революционера, трибуна, человека какой-то советской пропаганды, не знаю, что такое вот ему приписывали, потом пришел период некого забвения, сейчас про него заново стали вспоминать, говорить, аэропорт наш носит имя Белинского не так давно, с 2019 года выиграл это название в народном голосовании, вот, и все чаще уже люди понимают, что не было бы Белинского, мы бы не знали, например, гогольскую комедию «Ревизор», потому что первая постановка была не понята, и если бы нам не растолковали, скажем, куда смотреть в этом произведении, еще большой вопрос, как бы сложилась судьба его.
А, кстати, я слышала о том, что вот в «Ревизоре» описывается именно Пенза, что действие именно там происходит.
Тоже скорректирую. Действие происходит не в Пензе. У нас указывается город Н. Но упоминание слова «Пенза» там есть, потому что Хлестаков говорит следующую фразу. «Если бы я в Пензе не поизмотался, не оказался бы в таком бедственном положении». То есть он был у нас до происходящих с ним событий. То есть это вот прям прямой факт, скажем так, что он у нас был. Но, видимо, хорошо тут прокутил. Едет он из Пензы в Саратов. И тракт, соединявший, как есть такая версия у исследователей, что он проходил через Сердобск, это Пензенская область сейчас, и что там был вот этот большой постоялый двор, где и произошли уже с Хлестаковым все эти события, которые мы знаем по комедии. Николай Васильевич на Пензенской земле не был, но он дружил с Белинским, переписывался с Лермонтовым, с Петром Вяземским, который тоже здесь проживал в Пензенском крае, поэтому про существование населенных пунктов, их название, ну, как бы какую-то типологию, наверняка из писем, из каких-то разговоров он это знал. Поэтому вот Пенза, да, там фигурирует.
Еще о великих. Кстати, Салтыков-Щедрин тоже служил в Пензе и очень лестно отзывался о местных дамах. Буквально писал: «Пензенские дамы прелестны». Вот, Марин, как вы считаете, пензенские дамы действительно так хороши и отличаются от дам других городов?
Ну, я не специалист, конечно, по женской красоте, скажу прямо. Но, опять же, все великие люди, связанные с Пензенским краем, они так или иначе отмечали пензенских красавиц, и Пензу тот же Ключевский называл садом красавиц. Петр Вяземский, которого я тоже сейчас уже упоминала, он говорил про Пензу, что это мой царь-град Париж на карте сердечной, то есть увлекался здесь примилыми бабочками. Денис Давыдов был влюблен в Евгению Золотареву, 17 стихов посвятил ей, то есть большой такой золотаревский цикл. С Пензой много связано имен. Кстати, такой малоизвестный даже момент есть, что Владимир Гелеровский, автор произведения «Москва и москвичи», он в Пензе служил в театральной труппе, и здесь он познакомился с Машенькой Мурзиной, своей будущей супругой. Ее как раз он себе и забрал в спутницы жизни. Вот. То есть многие увлекались местными барышнями, известные люди, я имею в виду, но для кого-то они становились не только музами, но и законными супругами впоследствии.
Мы сегодня в прекрасном городе Пенза. И мой путеводитель Марина Чудаева, филолог и экскурсовод.
Путеводитель на радио «Звезда».
Марин, представьте, что у меня есть всего один день. Каким маршрутом мне стоит пройти, чтобы влюбиться в Пензу, чтобы почувствовать этот город? Проведите для меня экскурсию.
Прогулка по городу.
Ну, мы, естественно, с вами начнем с исторического центра, начнем от памятника первопоселенцу, со смотровой площадки, полюбуемся вот этими засурскими видами, удивимся, вдохновимся, увидим самую старую постройку нашего города, Спас-Преображенский храм, и пойдем брать крепость, естественно, пойдем, как степняки и кочевники с южной стороны, наступать на город, но уже на легальных основаниях, само собой. Естественно, нужно посетить, зайти нам в главный наш Спасский кафедральный собор. Он выстроен заново, но вот в прежних формах. Посмотреть, естественно, масштаб, вдохновиться тем, что все-таки и сейчас много внимания уделяется восстановлению каких-то вот старых признаков истории, скажем так. Мы с вами обязательно должны посетить самый старый памятник в нашем городе и второй памятник поэту Лермонтову в России. Он, конечно, небольшой такой, будет нас тоже немножко удивлять и тем, что Лермонтов, как обычно, мне говорит, ой, сам на себя, он тут не похож. Но потому что обычно мы все-таки воспринимаем Лермонтова так классически из учебников, с парадных портретов, а эта работа Ильи Гинзбурга сделана из прижизненного портрета, выполненного художником Горбуновым. То есть, конечно, Лермонтов там необычный. Надо на такого Лермонтова обязательно посмотреть. Ну, пройдемся мы с вами по разным нашим архитектурным, естественно, постройкам, потому что Пензе, можно сказать, повезло в плане того, что в годы Великой Отечественной войны не было бомбежек. И у нас сохранены исторические здания конца XVIII века, XIX век, начала XX, то есть что-то совершенно необычное архитектуры, что-то, может быть, такое типичное, провинциальное, купеческое, то, что мы много видим в других городах, но застройка много сохраненная, поэтому есть что поразглядывать. Обязательно дойдем с вами до нашей картинной галереи, которая как раз вот в стиле северный модерн. Постройка совершенно необычная, и хотя я всегда говорю, в Пензе ничего похожего нет, я вам больше того скажу, вы, наверное, и во многих городах такого ничего похожего особо не увидите. Абсолютно нетипичное здание. Губернаторский дом, как памятник такой истории, где служил Михаил Михайлович Спиранский. Вот. Ну и дальше мы с вами двинемся по улице Московской, нашей главной пешеходной улице, которую мы называем Пензенским Арбатом. Как раз вспомним людей, которые на ней жили, посмотрим основные памятники, достопримечательности, увидим памятник Денису Давыдову. Кстати, памятник Денису Давыдову у нас тоже очень необычный, и ни одного похожего нет. Всегда его изображают в гусарском мундире, а у нас он в легкой блузке. Он у нас поэт, романтик, человек. Его издалека даже не узнают совсем, пока не прочитают табличку, что это Денис Давыдов. Вот. Ну, само собой, Пензяк Толстопятый, шкатулка пословиц, главная наша площадь с памятником Владимиру Ильичу. И даже Ильичом я перед вами могу похвалиться, потому что во всей стране основные типовые памятники Ильичу – это либо у нас Ильич модель, когда он держится за лацкан пиджака или жилетки, что-то нам демонстрирует свою модную одежду, либо Ленин указатель, когда он нас куда-то отправляет. Вот у нас совершенно другой Ленин. Естественно, можно посмотреть самостоятельно, убедиться, в чем его особенность. Это работа легендарного скульптора Евгения Вучевича, который работал на Мамаевом кургане. Естественно, не мог себе позволить сделать какую-то типовую работу. Ну, дойдем до здания драмтеатра, совершенно современного такого, подстроенного в 2010 году, театральная площадь, памятник Белинскому, естественно, будет у нас напротив. Мы бы сходили с вами обязательно на набережную, на историческую набережную Суры. Сура делает красивый изгиб в этом месте. Если это в летнее время, можно на речном трамвайчике сесть, прокатиться вдоль воды, посмотреть на город с воды. Конечно, весь вы не увидите, потому что Пенза очень необычно расположена. Я вам скажу откровенно, что основная масса туристов, которые приезжают в город, почему-то думают, что Пенза, ну, такой плоский какой-то город. Вот. Однако мы находимся на перепадах высот. И вот в интернете гуляет история про то, что Пенза, как Москва, находится на семи холмах. Это неправильно, мы не на семи холмах, не точно. Не на семи холмах, мы на Приволжской возвышенности, но перепады высот настолько большие, что кажется, что постоянно с горки на горку. То есть мы бы с вами обязательно прогулялись сначала именно так вот.
Марина, а теперь несколько уточняющих вопросов. Вы сказали исторический центр. На какой улице он находится? Раз мы из него выходим, как я поняла, на улицу Московская.
Исторический центр, можно сказать, объединяет несколько улиц. То есть это вот как стояла крепость. И это улица Кирова, улица Белинского, улица Лермонтова, Советская, улица Карла Маркса и вот дальше Московская. То есть это такой квадрат.
Поняла. А Фонтанная площадь, это же центральная площадь, да, Пензы?
Одна из центральных площадей, улица Московская, она, в общем-то, как, собственно, бусинки на ожерелье нанизывает четыре площади. То есть вот мы с вами начнем с Соборной площади и пойдем к Фонтанной. Потом нас встретит главная наша площадь Ленина и закончим Театральной, нашу пешеходную вот часть.
Я почему спросила про Фонтанную площадь? Потому что я читала, что там находится, ну, я не знаю, единственный ли в мире, но знаменитые часы с кукушкой.
Все верно, рядом находится, да, наш памятник. В 70-е годы он установлен был, это уже такой памятник с возрастом, с историей. В Сердобске выпускались часы с кукушкой, с боем, поставлялись они в огромное количество стран. Ну, наверное, весь Советский Союз был в этих теремочках с птичкой, с гирьками в виде шишечек, которые каждый час отбивали время. И памятник, который там находится, до сих пор, естественно, не просто памятник, но это действующие часы, поэтому про Пензу говорят, что у нас можно услышать время. Точно так же есть формулировка, что в Пензе можно увидеть температуру, потому что тоже недалеко от Фонтанной площади есть 12-метровый градусник, такая инженерная конструкция, которая показывает наши и крайние температуры, ну и, естественно, температуру в данный конкретный момент, пока вы там находитесь.
Да, и не просто, возвращаясь к часам, увидеть время, но и услышать ку-ку. Кукушка, вы представляете, появляется кукушка на площади и говорит, который сейчас час.
Да, все верно. Да, да, все
меня
верно,
это поразило, да. Просто действительно поразило.
Иногда с туристами, когда идешь, они кукушка, например, начинает куковать, они говорят, нам кажется, потому что очень настроены еще таким образом, то есть звук прям очень похожий на кукушку, то есть он не какой-то такой вот искусственный, когда ты понимаешь, что это... Ну, там, искусственный интеллект, компьютерный что-то, история какая-то там современная. А вот искренне кажется, что это кукует птица. Вот. И слышно ее прям практически на целый квартал. То есть, если вот так не идти погруженным в свои думы, а все-таки немножко обращать внимание, что вокруг происходит. И если, опять же, это, например, не час времени, потому что в 13:00 она только один раз кукует.
Да, лучше в полдень, да, ее слушать.
Ну, это вообще самое идеальное, да.
Путеводитель на радио «Звезда».
Марина, а что касается единственного, действительно единственного в мире музея одной картины?
Да, это тоже в Пензе. Мы его бы с вами увидели, само собой, вот там, на смотровой площадке, откуда мы начинали. Но суть не в том, чтобы его увидеть, а чтобы в нем побывать. В этот музей привозятся полотна из разных музеев. Это может быть и русский, и Пушкинский музей, это может быть Третьяковская галерея, это могут быть какие-то региональные музеи. Раз в год полотно обновляется, но вся фишка-то она в том, что вы не просто заходите, посмотрели, выводы сделали и ушли. Вам показывают фильм о жизни творца и художника, истории создания. То есть вы полностью погружаетесь в процесс, и только после того, как экран погаснет, занавес откроется, вы уже станете специалистом по работе, вы будете знать, какой мазок рассмотреть, куда обратить взгляд. Ну и, само собой, сердце ваше наполнится гордостью, когда вы, оказавшись в любом другом музее страны, где-нибудь далеко, в анфиладе комнаты или галереи, увидите работу этого мастера, и вы подумаете, может быть, это Кустодиев, а подойдя ближе, или экскурсовод вам скажет, а это вот Кустодиев, вы, естественно, поймете, что вот вы там провели время не зря. То есть перенос как бы происходит ваших знаний от того, что вы стали специалистом по манере автора, то есть вы этого автора будете узнавать хоть где.
И картина выставляется год. Да, экспозиция длится год.
Да.
Один год. Через год новая картина.
Да, 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 да. Фильмы, которые там транслируют, как раз нигде в интернете вы не найдете. Это, собственно, музеи, нанимаются кинематографические команды, сценаристы, актеры, режиссеры, ну, в общем, специалисты все, которые должны создать и работать над фильмом. И фильм делается и транслируется только там.
Ну, не чудо ли? Наконец, сохранившийся в Пензе деревянный планетарий.
Он здесь действительно деревянный, да. Планетарий наш отреставрирован. Там есть интересная полнокупольная программа, которая вообще собирает очень большое количество отзывов обычно, когда его посещают. Планетарий находится в парке Белинского. Это тоже одно из мест отдыха горожан. То есть это немножечко в стороне от исторического центра будет, от улицы Московской. Но это центральная часть. То есть туда надо отправиться отдельно, скажем так. И там вы можете по парку по самому погулять, подышать свежим воздухом. Рядом находится ботанический сад, ну, прям шаговая такая доступность от планетария. Рядом же будет краеведческий музей и рядом музей Ульянова. Тоже, кстати, вот Илья Николаевич Ульянов, это отец Владимира Ильича Ульянова Ленина, в Пензе служил старшим учителем физики и математики. Я люблю всякие разные байки интернетовские. И очень часто гуляют, что родители Ленина уроженцы Пензы, именно поэтому там музей. Ну, вот это тоже не совсем точная формулировка, потому что ни отец его, ни мать здесь не родились, но они здесь познакомились. То есть, когда отец служил, то он познакомился с Марией Александровной Бланк. Она приехала в гости в наш город.
Вообще, Марин, Пенза – зеленый город, да ведь? Сколько у вас парков, скверов? Много?
Пенза – очень зеленый город. Вообще, градостроительный план 70-х годов предусматривал, что 25% города будет отдано под зеленое насаждение. Более того, в 80-е эта задача была выполнена, и у нас был статус самого зеленого города страны. Больше 100 скверов, парков, каких-то таких небольших зелененьких уголков, скажем так, со скамеечками. Или, ну, мы в современных, конечно, понятиях привыкли к каким-то масштабам. Нам хочется парк уж прям парк или сквер, прям сквер. Но все равно есть вот эти островки, которые очень помогают отдохнуть где-то там в центре, не в центре, в любом там жилом массиве посидеть, выдохнуть. И, конечно, и по сей день Пенза воспринимается как очень зеленый город, хотя статус самого зеленого мы сейчас не имеем.
Путеводитель на радио «Звезда».
Марин, у вас какое самое любимое место в городе? Куда вы, вот лично вы, любите прийти отдохнуть, подумать, расслабиться? Есть такое место?
Есть. Я очень люблю, у нас такое местечко, называется Самоварник, Самовар, ну, по-разному называют. Мало кто о нем знает, даже местные жители, хотя находится, конечно, знаете, как для Москвы шаговая доступность – это одно, как нам показывают в рекламе, а для Пензы – это другое. Вот. Но для меня это в шаговой доступности. То есть это надо от исторического центра или от парка Белинского пешочком прогуляться минут 20-25. Подъехать туда можно, но не очень удобно. То есть я вот и люблю именно пешком, по тропе здоровья, дойти до этого родника. Он выполнен в виде самовара. Оттуда вытекает вода, и вода струится по желобку, и дальше, когда она уходит, там образованы три таких небольших, ну, как бы озера, что ли, их можно назвать, или небольших водоема. В одном из них даже плавают рыбки. И вот это находится, с одной стороны, вроде бы в центре города, но в какой-то такой чаше, которая обрамлена вокруг деревьями, там нет шума улиц, там нет транспорта общественного, каких-то торговых центров, куда-то спешащих людей и так далее, и так далее. Там сделаны лавочки, естественно, и там можно вот спокойно посидеть, послушать, как журчит эта водичка, посмотреть на рыбок. И особенно приятно, наверное, что мало кто об этом знает. И там, как правило, нет такого, что, ну, огромное скопление людей. Хотя место очень живописное. И там, кстати, воду даже набирают. Не уверена, что это разрешено, но вот так официально. Я скажу по себе, что я пью из этого родника. Ничего со мной не произошло до сих пор день.
Ну и, наконец, Марин, закончите, пожалуйста, фразу. В Пензу стоит приехать, чтобы...
В Пензу стоит приехать, чтобы сделать массу открытий, душевных открытий, и погрузиться в историю не только города, но и всей России, потому что на самом деле вот через призму человеческих жизней известных, которые здесь у нас были, через призму этих событий, в общем-то, очень все так прозрачно выстраивается, укладывается. Вот когда в 80-е годы в Пензе, в Пензенском крае гостил Евгений Евтушенко, он потом не случайно оставил такую фразу, что в Пензе вся история России, вся ее таинственная даль. Если тебя в Пензу пригласили, это как почетная медаль. Так что я вас приглашаю в Пензу, естественно, за душевными открытиями. Становитесь медалистами, выписывайте эти медали сами себе, погружайтесь в историю и нашего города, и страны в целом.
Марин, спасибо вам большое за эту экскурсию. Мой путеводитель Марина Чудаева, филолог и экскурсовод. И до встречи в Пензе.
До встречи.
Путеводитель по городам и странам. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».